Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В Соединенных Штатах Америки есть ассоциация людей, изучающих бывший Советский Союз и Восточную Европу. ACES называется. Вслушиваются в язык и социальные практики, экономическую политику, военную доктрину этого нашего чуда-юда, называемого постсоветским пространством. На 2 часа я заглянул туда на огонек и послушал 3 доклада как раз о языке остаточного материка этого пространства, Российской Федерации. Точнее, о русской политической речи. А еще точнее, о нескольких ключевых словах этой речи, без которых был бы совсем непонятен сам господин дискурс. Или, говоря по-русски, те смысловые рамки, в которых проходит в стране общественно-политическая жизнь. Если уж совсем коротко, то вопрос вот какой. Какие русские слова приходится сегодня разбирать исследователям, чтобы понимать, что происходит в головах у населения, окормляемого официальным и официозным российским телевидением? 3 доклада, сделанные 2 американцами и 1 шотландкой, перечислили слова, из которых и в самом деле можно собрать в пучок всю текущую многоканальную киселевско-соловьевскую телепропаганду. Оказывается, чтобы понять природу целого, бывает достаточно разобрать 1-единственную клетку медийного языка, и даже не обязательно самую заметную. Майкл Гором в своем докладе разобрал язык интернет-активистов, которые заняты, упрощенно говоря, 2 видами деятельности – сливом и раскруткой. Одна группа называется «Шалтай-болтай», является вполне независимой, даже оппозиционной. Другая группа – это «Фабрика троллей из Ольгина», прославившаяся уже на весь подлунный мир. Обе группы действуют подпольно, в том самом смысле, который вкладывал Федор Михайлович Достоевский в понятие подпольного человека. Основная интенция первой группы – вскрывать подлинную картину происходящего на чужой политической кухне, публикуя, то есть сливая протоколы внутренней коммуникации госчиновников и их агентов. Вторая группа, эти самые ольгинские тролли, действует в 2 направлениях. Глушит по мере сил оппозиционные выступления в авторитетных СМИ оскорбительными или отвлекающими комментариями, а одновременно распространяет положительные отзывы о своем патроне, действующем вожде. Речь, которую ведут обе группы, и представляет интерес для Майкла Горома. Дело не в том, что это, по большей части, речь низменная, обсценная, а в том, что низменность, обсценность, блатняк, его агрессивные, насильственные коннотации предлагаются людьми друг другу как словесное выражение подлинности. Именно такую или очень похожую функцию выполняли матерные блатные языки и в подпольной советской речи. Но это позабылось, хоть в этом в конечном счете состоит и тот подрывной характер, который постулирует Майкл Гором из солнечной Флориды в качестве важнейшего культурно-исторического смысла анализируемой речи русских сетевых активистов. Эта анонимная термопара, слив, раскрутка, замещает видимый и по большей части открытый политический диалог, отсутствие которого и исследует Майкл Гором. 3-е ключевое слово момента проанализировала Лин Паттек из Дартмутского колледжа. Тут ключевое слово «провокация». В атмосфере теории заговора, которая понимает политическое как результат действия за кулисы, разрушительной работы 5-й колонны внутри страны или подрывной деятельности сильных врагов извне, любое событие должно быть описано либо как провокация, либо как неизбежный непосредственный результат провокации. Это слово кажется почти паразитом. Но стоящее за ним понятие – спусковой крючок для медийных сливов и раскруток. Все провокации, и осуществляют их подпольные люди. Вместо политики население 1/7 части суши приучено искать провокаторов. Благодаря провокационному дискурсу легко отказаться от обсуждения ответственности конкретных людей за конкретные действия. Мыслительные цепочки провокационного мышления можно показать на примере событий, которые не смогли получить адекватной оценки в обществе. Таковы уже позабытые выступления панк-группы «Пусси Райт» в Храме Христа Спасителя и «Незаконный суд» над ней, свержение президента Януковича как провокация против Российской Федерации, убийство Бориса Немцова, и оно было не наглым устранением неугодного политического деятеля прямо у стен Кремля, а актом провокации. Логика провокации лишает общество возможности анализировать действия собственного правительства. а с другой стороны, постоянно подтверждается историческими событиями. Вот избрание в Соединенных Штатах президентом Дональда Трампа представлено в российских СМИ как результат хитроумной провокации российских служебных хакеров против спецов по сливам и раскрутке. В логику провокации, кажется, вмурована и запасная калитка. Стоит только будущему президенту Трампу оказаться, например, новым Рональдом Рейганом, так преуспевшим в подготовке Советского Союза к роспуску, как население РФИ придется вспомнить прозвище, коими в нашей части света еще недавно принято было награждать Барака Обаму. Злые языки оживили и старый вульгарный мем. Уходящий президент уже передал Дональду Трампу коды от московских подъездов. Зачем, удивляются американцы? Да чтобы втихаря ссать там и сваливать все на богоравных насельников наших скромных и дружелюбных многоквартирных шатров. Наконец, в докладе шотландской коллеги Лары Кларк представлена третья необходимая составляющая современного русского квазиполитического дискурса. Называется эта составляющая антиреальностью. Иначе говоря, это память о нереальном, как подмена исторической реальности. В начале 21 века массовым российским настроением, похоже, ближе идеология общества «Память», которая возникла в 80-м и дала жизнь множеству дочерних организаций. А в октябре 2016 года другая организация, «Мемориал», была объявлена, наоборот, иностранным агентом. В официозных СМИ деятельность общества «Мемориал» дискредитируется. Лара Кларк показывает лингвистический механизм репрессий против «Мемориала» и его сторонников. Этот механизм до слез прост. А построим-ка мы из фрагментов словаря советской идеологии, в разное время появлявшихся на свет, а затем вытеснявшихся новыми идеологемами, новенькую сияющую антиреальность. Советизмы ведь не умерли и не думали умирать. Они в фильмах и лозунгах, они вбрасываются в политическую дискуссию как знакомые, узнаваемые старые друзья. Только теперь они не подвергаются анализу, как это предполагалось сделать в 80-е и 90-е годы, а используются в том же прежнем директивном духе, в каком возникали в свое время в недрах советской репрессивной машины. Тут тебе и враги народа, и кто не с нами, тот против нас, и мировая закулиса, и священное единство, и великая держава, и предательство пятой колонны. Пока что реальные, физически ощутимые продукты и локусы антиреальности можно наблюдать точечно. Вот только локусы эти имеют все шансы на расползание. Смотришь на стадионы, которые строят к чемпионату мира по футболу 2018 года в РФ, а видишь руины аэропорта имени Сергея Прокофьева в Донецке, построенного к чемпионату Европы по футболу 2012 года. «То, что было не со мной, помню», пелось в советской песне о Великой Отечественной войне. Вам интересно знать, как подрывали Днепрогресс в 1941 при отступлении Красной Армии или в 1943 при отступлении Вермахта? Вот вы и получили память как сотворение антиреальности. Это, конечно, не только лингвистический феномен, изучаемый шотландской исследовательницей. Только четыре ключевых слова – слив, например, компромата, раскрутка, например, имиджа вождя, провокация и антиреальность памяти. А какая получилась полезная рамка, добротная американская помощь для нас, иной раз не видящих в чаду повседневности дальше своего носа. Спасибо тебе, Вашингтонский обком.